Говорит Радио Свобода. Перед инаугурацией Путина его противников избивали в центре Москвы.
Их нельзя назвать казаками, я считаю, что это люди, которые позорят казачий народ, это ряженые.
Алексею Малобродскому стало плохо в зале суда. В больнице его приковали наручниками.
Убивают, убивает. И причем я не знаю, кто дирижер.
В Украине спорят о праздничном концерте канала «Интер».
Ведущий этого канала в прямом эфире выходит и называет просто часть общества фактически фашистствующими украинцами.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Новое, предположительно шестилетнее правление Владимира Путина началось с двух событий. Комичного, перетряски правительства Медведева, где Виталий Мутко теперь займется строительством, и трагического, избиения ряжеными сторонниками власти демонстрантов в центре Москвы и других городах. Антиправительственные митинги, приуроченные к инаугурации Путина, прошли в десятках городов страны. На акциях протеста «Он нам не царь» были задержаны более 1600 человек, в том числе Алексей Навальный. Суд над ним должен состояться 15 мая. На Пушкинской площади в составе группы людей, бивших участников митинга, были не только казаки, но и хорошо известные участникам протестных акций члены радикальных прокремлевских движений «НОТ» и «СЕРБ». Но именно казаки привлекли к себе особое внимание. Их действия отличались жестокостью. Они, не стесняясь, применяли против своих противников нагайки, кожаные хлысты, в наконечниках которых для утяжеления может быть зашит металлический груз. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» потомственный казак Алексей Диковицкий, нагайкой можно с одного удара раскроить череп волка. Оппозиционные активисты создали телеграм-канал, в котором пытаются раскрыть личности казаков и членов радикальных прокремлевских движений, участвовавших в избиении демонстрантов. Ему уже удалось установить личности более 10 человек. Создатели канала «База данных», провокаторы, штрихбрехеры, наймиты опасаются, что если не остановить казаков и активистов СЕРП и НОТ сейчас, ситуация в России может перерасти в настоящую гражданскую войну. Вот что рассказал моему коллеге Марку Крутого, один из создателей канала, Антон Громов.
Мы дианимизируем именно тех людей, которые участвовали в провокациях, в акциях по всей России 5 мая. И, естественно, пытаемся выйти на тех людей, которые являются спонсорами всех вот этих противоправных действий, которые были направлены против мирных граждан. Это представители бизнеса, так называемого православного, представители власти, это депутаты. Потому что, на самом деле, в перспективе это сенсационная история, потому что эти люди, они ездят в Европу, они имеют счета в банках, и очевидно, что они должны какую-то ответственность понести за это.
В чем цель раскрытия, собственно, персональных данных людей, избивавших протестующих на Пушкинской площади? Вот вы раскрыли имя и фамилию человека, фотографию его опубликовали. Что дальше?
Во-первых, мы хотим помочь людям, которые пострадали от акций террора, чтобы они смогли обратиться к правозащитникам, к юристам и в суде уже доказать факт побоев, факт нападений и решить это сугубо в правовом поле. То есть люди должны знать в лицо, кто, собственно, на них нападал, и таким образом это можно будет решить именно в правовом поле, повторюсь, а не путем насилия, потому что спонсоры этих нападавших хотят все перевести в неправовое поле, они хотят сделать так, чтобы у нас в нашей стране была гражданская война.
И кого вам удалось уже идентифицировать? Давайте вернемся к событиям на Пушкинской площади. Все эти люди были казаками или только часть из них?
Это разные эпизоды, это не только Москва. Сейчас примерно мы смогли определить 14 плюс человек. Это не только, ну, точнее, их нельзя назвать казаками, я считаю, что это люди, которые позорят казачий народ, это ряженые, на самом деле, наемники. Многие из них являются ветеранами боевых действий на стороне сепаратистов в непризнанных республиках на востоке Украины. Некоторые являются представителями движения СЕРБ. Многие из них известные провокаторы, они уже неоднократно принимали участие в акциях против мирных граждан на улицах наших городов в прошлом. И многие из них сотрудничают с рядом силовых структур. Ведь у нас, я могу сказать, есть информатора с той стороны, которые тоже недовольны тем, что происходит. И они будут давать нам информацию по этому вопросу.
Рассказывал создатель телеграм-канала «База данных провокаторы Штрейкбрехера Неймиты» Антон Громов. И еще одно зловещее событие. В то время как на Каннском кинофестивале «С триумфом» прошла премьера фильма, находящегося под домашним арестом Кирилла Серебренникова, в Басманном суде стало плохо сердцем другому обвиняемому по делу седьмой студии Алексею Малобродскому. Была вызвана бригада скорой помощи, и Малобродского перевели в кардиореанимацию в 20-й больнице, причем приковали его там наручниками к кровати. Врач Ярослав Ашихмин, который осматривал Малобродского в пятницу, рассказал, что выявил у пациента симптомы, которые представляют угрозу жизни. В Басманном суде находилась журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина.
Реальная была угроза его жизни. В суде и все, кто там находился, все это прекрасно видели. Для этого совсем не обязательно быть врачом, чтобы понять, что человеку плохо, что он теряет сознание. Он сидел или стоял, мы не знаем, в специальной комнате под конвоем. Туда впускали только врачей скорой помощи. Да и то, как потом выяснилось, не всех врачей скорой помощи туда пускали. Что там с ним делали, никто не знает. Адвокатов не пускали, жену не пускали. То есть все только со слов конвойных, и то, если они соизволят что-нибудь сказать. Никакой информации не поступало. Увезли его уже под конец рабочего дня на реанимобиле, который стоял тоже во дворе суд Басманного суда очень долго, в течение нескольких часов. То есть не сразу отвезли его в больницу, не сразу его госпитализировали, как только вызвана была скорая, а через несколько часов, что просто какое-то преступное какое-то отношение к человеческому здоровью, к человеческой жизни. Знаю, что и Кремль уже комментировал состояние здоровья Малобродского, и Собянин в Твиттере пишет, что он желает скорейшего выздоровления. Только как-то все это не состыковывается с реальной жизнью, с действительностью, когда человека буквально вот в полуобморочном состоянии выводят из зала суда в наручниках. Через несколько часов везут его в 20-ю больницу, и там приковывают наручниками же к кровати. Вот это вот как все это объяснить?
А вот что сказал «Радио Свобода» актриса Лия Хиджакова.
Вспоминается невольно у меня история с Алексаняном, история с Магнитским. Убивают! Убивает! И причем я не знаю, кто дирижер. У меня такое ощущение, что это Минкульт. Они теперь проявили максимум жестокости. Вместо того, чтобы защищать деятелей культуры, они их убивают. Они их убивают, накинулись всей силой своей власти. И я не понимаю, что происходит с этими прокурорами. Они что, с ума сошли, что ли? Это же они убивают человека. Ни за что, ни прочь. Почему привязались к интеллигентному человеку, умному, образованному, чистоплотному человеку? Почему они так к нему прицепились? И вот был Нетаньяху у нас в Москве. Почему он не защитил гражданина Израиля? Почему? Если наши власти не хотят защищать своих граждан, то почему Нетаньяху не защитил? Ну, вообще, это для меня страшное, как какое-то неведомое, полное отсутствие милосердия, жестокость какого-то непонятного, ну, такое впечатление, что фашиста судят или каннибала, на совести которого миллионы убитых. Это что происходит? Я не понимаю. Приковывать к кровати больного человека, у которого сердце сдает, и жуткие там перепады давления, которые, ну, понимаете, когда говорят, синеют губы, это, ну, его замучили, уже замучили. Можем ставить этот диагноз. Но нет слов, у меня нет слов. Так не обращались с бандитами Кущевки.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе новый срок Путина, акции протеста и День Победы. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Аля Пономарева.
Пока Путин готовился к инаугурации, в сети продолжалось обсуждение митингов Навального под лозунгом «Он нам не царь», на которых накануне были задержаны тысячи россиян, в том числе детей и подростков. Лев Рубинштейн.
«Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, по Тверской гулять. На Тверской казаки, злые автозаки, на Тверской получите по башке. «Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, около Кремля. Там в Кремле разбойник, самый главный мент. Он там называется президент».
Александр Морозов.
У Навального все получается всегда очень просто, точно и с ясной доставкой контента аудитории. Казалось бы, ничто не предвещало никаких осложнений вокруг инаугурации в этом году. Все запуганы, общее чувство безнадежности растет, пост Крым укрепляется во всех сферах, политика и протест превратились в сознании даже критически мыслящих людей в нечто, от чего нужно держаться подальше. И тем не менее, опять идеальный результат. Рекордное количество задержаний в 30 городах. Жуткие видео, где ОМОН со зверением избивает обычных граждан. Ультраправые с плетьми нападают на собравшихся на Пушкинской площади. 12-летнего подростка болевым приемом ведет в автозак крупный мордатый вертухай. То есть политический режим непрерывно ведет презентацию себя на все мировые информационные панели в качестве избыточно злобного, архаичного и ненавидящего населения.
В жестоких задержаниях подростков защитники режима обвинили, собственно, Навального. Максим Кононенко.
Никакого Навального нет, а есть только надоевший всем человек с огромным чувством собственной важности, выгоняющий школоту под полицию ради телевизионной картинки. Знаете, что в субботу сказал политолог Галямов? Он сказал так: «Отдельно стоит отметить сегодняшние фотографии задержанных детей. Их появление в сети – большая удача оппозиции. Понимаете? Вот зачем все. Чтобы сделать фотографии задержанных детей. В этом цель Навального, и никакой другой цели у него нет».
У либеральных комментаторов на это нашлись ответные аргументы. Алексей Ковалев.
«Ах, какой противный этот Навальный! До чего довел бедных полицейских, заставил их избивать детей ради картинки для своих заокеанских хозяев! Я сейчас скажу такую неслыханную вещь, что, возможно, даже это экстремизм. А может, назло западным спонсорам Навального не бить детей?»
Дмитрий Гудков.
«Финансирование мэрии казаков, потом бьющих москвичей на митингах, вещь довольно абстрактная. А вот кровь, которую эти казаки проливают, вполне конкретная. Выглядит она вот так. Друг нашего кандидата в мундепы Александр Иванов вчера издалека сфотографировал казака. В ответ услышал матерную брань и угрозы. Казаки очень смелые, но телефонов боятся панически. А через несколько секунд после слов «Россия будет свободной» Александр получил удар в лицо. Бульварное кольцо, белый день, преступники на службе у государства. Тут можно много написать про атмосферу ненависти, монополию на насилие и другие красивые слова, но вы их все и так знаете. Просто бандиты у власти окружают себя другими бандитами. Одним они выдают погоны и мантии, а другим просто ласково улыбаются».
Игорь Эйдман.
«Знаете, почему Кремль выпустил против демонстрантов ряженых казаков? Как обычно, для разводки западных лохов. Стандартная путинская тактика – это не мы. Не мы избиваем протестующих. Просто в стране внутреннее столкновение казаков и либералов. А мы только разнимаем противостоящие стороны, ну, иногда приходится кому-то всыпать. Бренд «казаки» на Западе хорошо известен. Никто не будет выяснять, не скрываются ли за ним наемные путинские бандиты. Опять схавают это пойло, как проглотили ложь про гражданскую войну на востоке Украины».
Валерий Соловей.
«Меньше всего перед инаугурацией президента был нужен жестокий разгон мирных и совершенно безобидных манифестаций, да еще и с участием идиотских ряженых казаков. Избиение подростков и массовое вентилово детей – самый неблагоприятный медийный фон для инаугурации».
Твиттер профессор Преображенский.
«Смешно читать умные мысли о том, что Путину вредят эти ряженые клоуны-казаки, тем более перед инаугурацией. Путину плевать на репутацию. Его интересует до конца жизни досидеть в том кресле, в котором он сидит сейчас. Ради этого он будет натравливать на людей даже крокодилов».
Несмотря на митинги и связанные с ними скандалы, инаугурация Путина прошла по намеченному плану и вызвала предсказуемую реакцию. Сергей Собянин.
«С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Корабль под названием «Россия» идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить».
Сергей Удальцов.
«И снова 7 мая, и снова инаугурация Путина. Это российский день сурка. Пока нашей оппозиции не хватит ума объединиться в общих действиях, дурной спектакль так и будет продолжаться.
Игорь Лапин.
Ура! Владимир Путин вступил в должность. Теперь он наведет порядок, посадит воров и коррупционеров, которых наплодил предыдущий предатель, создаст промышленность и возродит науку, признает Новороссию и присоединит ее к России, накажет предателей, убивших героев Донбасса.
Твиттер вождь.
Все, кто пропустили церемонию инаугурации президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, не расстраивайтесь. Посмотрите в следующий раз.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Не надо себя успокаивать и говорить, что сегодня еще на 6 лет мракобесия, деградация, обнищание населения и другие радости путинского режима. Сегодня не инаугурация, сегодня пожизненная коронация.
Иван Давыдов.
Поговаривают, в этом году запланированы некоторые изменения в процедуре инаугурации. Так, например, президент не будет возлагать правую руку на Конституцию. Для произнесения присяги он встанет на Конституцию левой ногой.
Олег Козловский.
Владимиру Путину в торжественной обстановке были вручены удостоверения президента и символы государственной власти – дубинка и нагайка.
В этот раз Путин отказался от проезда по Москве с официальным кортежем. Вместо этого президент прокатился на отечественном автомобиле под названием «Кортеж», который не выехал за пределы Кремля. Сходство нового лимузина с Роллс-Ройсом и то, что проехал он всего 200 метров, стали поводом для множества ядовитых комментариев. Дмитрий Баринов.
Похоже, кортеж проехал только по Кремлю. Думаете, пожалели водителей, не став перекрывать проспекты? Сомневаюсь, что вдруг сегодня позаботились об удобстве рядовых граждан. Причины другие. Еще за несколько месяцев до инаугурации по ряду косвенных признаков стало понятно. Проект «Кортеж» слишком сырой, и автомобили нуждаются в доработках. Даже несмотря на то, что президентский лимузин чуть ли не наполовину иностранный из зарубежных комплектующих.
Глеб Молев.
На пятом сроке Путина у нас догадались скрестить «Мерседес» и «Роллс-Ройс» и назвать русским автомобилем «Кортеж». Но от греха подальше из Кремля не выпустили, вдруг заглохнет.
Вскоре после церемонии подоспели и кадровые решения. Путин представил Госдуме кандидатуру премьера, которым внезапно оказался Дмитрий Медведев. Виолетта Волкова.
Хорошая новость – Медведев ушел в отставку. Плохая новость – Медведев представлен в Госдуму на должность премьера. Радость была недолгой.
Твиттер 120 шекелей.
12.30. Правительство Медведева ушло в отставку. 12.31. Правительство Медведева вернулось из отставки.
То, что Виталий Мутко был брошен на строительство, стало одной из самых живых тем для обсуждения. Владимир Матов.
Предложение назначить моториста Мутко главным строителем – сильный ход. Воздействие мельдония на устойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал.
Твиттер Тапас Энтанга.
Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства «Зенит-арены».
Твиттер «Пермский пионер».
Вот теперь и строительству полный Мутко.
Многие задаются вопросом, не повлиял ли на состав нового кабинета Алексей Навальный. Роман Федосеев.
5 человек уйдут из вице-премьеров. Рогозин, Шувалов, Дворкович, Приходько, Хлопонин. Про 4 из них делал расследование Навальный.
Алексей Навальный.
Поддерживайте ФБК. Мы формируем правительство. С премьером, к сожалению, не получилось.
Накануне Дня Победы в соцсетях разгорелись традиционные споры. 9 мая остается самым противоречивым российским праздником. Вездесущая пропаганда и патриотическая безвкусица всерьез мешают тем, кто искренне хотел бы в этот день почтить память погибших в войне и подвиг тех, кто с нее вернулся. Примеров праздничного абсурда в этом году хватало. В Саратове собирались раздать детям съедобные ордена. В Сургуте по случаю праздника продавались тапки с лицами бойцов. В городе Энгельс запустили троллейбус с могилой неизвестного солдата. А в поселке Тесу в Кемеровской области появились плакаты, на которых с Днем Победы жителей поздравляла собака породы самоед. В Москве на Красной площади пел Катюшу робот, украшенный георгиевскими ленточками, а среди гостей парада был замечен Стивен Сигал. Вообще же высокопоставленных иностранных гостей на празднике было традиционно немного. 9 мая в компании Владимира Путина отпраздновали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, что изрядно удивило многих сетевых комментаторов. Кирилл Шулика.
Смотрю военный парад. Путин стоит с Нетаньяху и Вучичем, внимательно смотрят. В прошлом году, кажется, один Дадон был, а вы все про изоляцию.
Алексей Ковалев.
Нетаньяху с георгиевской ленточкой, а Вучич нет. Ну и кто нам теперь братушка?
Степан Сулакшин.
На парад Победы не приехал никто, даже из СНГ. Только Нетаньяху по своим делам и серб Вучич заблудился как-то. Право преемства России победе СССР уничтожено. Партнеры по антигитлеровской коалиции по-прежнему партнеры, теперь по антипутинской коалиции. Надо же было так довести страну.
Глеб Морев.
Посмотрел на парад. Член политбюро ЦК КПСС товарищ Долгих и премьер-министр Израиля за спиной у Путина. Отличный постмодернистский коллаж, конечно.
Твиттер мысли президента.
Георгиевская ленточка и бессмертный полк – это инструменты гибридной войны Путина. Почему? Потому что раньше их не было, и все прекрасно обходились. А появились они ровно тогда, когда у Путина в голове вызрела идея имперского советского реванша и желание править вечно.
Иван Семенов.
Если бы на улице за свое будущее и будущее своих детей так бы выходили, как на бессмертный полк, давно бы жили бы в другой стране.
Денис Казанский.
Давно приметил одну интересную особенность. Чем популярнее в стране или в регионе акция «Бессмертный полк», тем хуже выглядят местные кладбища. Получается какое-то несоответствие. С одной стороны, показушное поклонение предкам, пафосные клятвы не забыть дедов, а с другой – неухоженные, заброшенные и заваленные мусором могилы, о которых никто не вспоминает.
Владимир Милов.
Когда будет бессмертный полк в свободной стране, и я буду знать, что я выхожу за свободу моей родины и память моих предков, боровшихся за эту свободу, я выйду. Пока это все используется как политическая акция для поддержки мафиозной азиатской диктатуры фашистского типа, ноги моей там не будет. Всем остальным советую научиться отличать первое от второго, чтобы потом не было мучительно больно.
Остап Кармоди.
В связи с ленточками, бессмертным полком и тому подобным, если вы придумали какую-то акцию, представьте себе, что в ней участвует Путин. Можете себе это представить? Забудьте о своей акции, как о дурном сне, потому что российская власть ее обязательно украдет и изнасилует с особым цинизмом.
Ирина Цвей.
Да, согласна с теми, кто говорит, что возглавив это движение, власть все портит. Да, нельзя идти по указке. Да, ужасно превращать прекрасное светлое начинание в мероприятие. Но поверьте, многие вышли по велению души и в память своих родных, погибших на войне.
Иван Курило.
Который год приходится не то, чтобы защищать бессмертный полк, сколько объяснять его. Многие друзья, либеральные интеллигенты, вписывают его в какие-то свои рамки мироописания и ругают его изнутри этих рамок. А там, конечно, есть разное. И странно бы, если бы среди миллионов участвующих не было. Ну вот один мотив я вчера еще ухватил. Жажда самоопределения, самоидентификации. Когда в советской демонстрации люди несли портреты членов Политбюро, это было торжество анонимной массы. Когда человек выходит на марш с портретом дедушки и его именем, это, напротив, заявление о себе. «Я есть, и я тут не случайно. Здесь воевали мои предки, вот их портреты и имена». Это заявка на собственную идентичность и на свое право. Еще раз напишу то, с чем многие не соглашаются. Бессмертный полк – это вызов авторитарному режиму и резкое антитоталитарное высказывание по своей сути. А шаги в сторону обязаловки, попытка подмены семейной памяти коллективной – это, конечно, борьба с бессмертным полком со стороны правящей бюрократии.
Виктор Каплун.
Какой мучительный день победы был в этом году. Из всех утюгов рвется громыхающий поток официозного морока. Кажется, что любые личные слова памяти, любви и скорби немедленно присваиваются огромной машиной дурновкусия и лжи. И люди разрываются между внутренней необходимостью отдать дань памяти близким, прикоснуться к истории, ощутить общность судеб и нежеланием соучаствовать во всем этом. Этот конфликт существовал и раньше, и нарастал в последние годы, но в этом году он, кажется, приобрел особую остроту, и некоторые предпочли бессмертному полку просто минуту молчания.
Надо отметить, что через 2 дня после шествия руководство бессмертного полка в числе других российских организаций предложило выдвинуть Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, Путин является олицетворением движения «Бессмертный полк». Интересно, многие ли из нынешних участников акции откажутся от нее в следующем году, если организаторы продолжат настаивать на том, что лидером шествия является Путин.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот блогеры обсуждают перемены в кабинете Медведева, потешаются над странными назначениями, над тем, что спортсмена Виталия Мутко перебросили на строительство. А как все это подают и объясняют телезрителям?
Вы знаете, у нас же теперь такой очень большой праздник. Он уже длится несколько дней, поэтому поэтому вот я как бы начну с инаугурации, где все эти мотивы тоже были заявлены. А мне кажется вообще, что вот этот праздник и все последующие, включая 9 мая, все это должно войти в историю телевидения, поскольку я говорю о телевидении, как такой единый день прощания с остатками приличий. Вот если говорить об инаугурации, то, мне кажется, впервые, я, может быть, ошибаюсь, но эту церемонию вел Первый канал, Россия и НТВ, обычно только два канала. Вот, и наши любимые герои дневных ток-шоу там были на вахте с утра. Сначала они втолковывали электорату, как правильно нужно предвкушать события. Это событие, в том числе назначение членов правительства и премьер-министра, а затем после его свершения, как правильно толковать каждое слово президента. Вот если говорить о картинке, которая для меня всегда выразительнее действия, то вот на инаугурации меня удивил такой крупный, очень крупный план в начале. Это картинка мадам Яровой и рядом с ней певица Зара, которая почтительно склонила голову к Яровой. Там же был неподалеку серьезный Михаил Галустян, тоже не очень понятный персонаж до инаугурации, напряженные братья Михалковы. Ну, остальное, я думаю, об этом уже много было разговоров, остальное уже не удивляет. Ну вот, собственно, вот первый день неприличия начался сразу, как закончилась церемония, потому что каждый спикер старался спеть персональный гимн президенту, и тут уже все, никакого сдерживающего момента не было. Повелители времени Кузичева, например, сразил наповал прорывное развитие. И по Кузичеву оно уже свершилось. Он говорил об этом так, как будто бы вот уже картина следующего срока ясна. Ну, а главное вот на сегодняшний день элемент прорывного развития – это отечественный автомобиль для Путина. А Караулов, который в эти дни тоже был очень активен, он произнес небольшой лекцию о невиданных успехах российской промышленности. И даже вот записной либерал Надеждин проследился от того, как вождь общался с простыми людьми. И в порыве государственной страсти Кузичев запретил в студии произносить слово «месседж», только посыл. Ну, впрочем, в России всегда перемены начинались с перемены слов. Ну вот и тут дальше я уже перетекаю, собственно, к следующей волне эйфории с назначением премьер-министра. Оно шло, что тоже, в общем, примечательно, практически в прямом эфире у Скобеева и с Поповым. То есть давали кадры там из Госдумы, комментарии, и тут же вот в студии все это обсуждалось. Солировал Ревенко, он теперь стал очень активен. И его вердикт, что именно эта команда теперь необходима, потому что это та команда, которая способна выходить на рост. Только я умилилась от этого замечательного словосочетания, как вдруг случилось неожиданное. Рядом с Ревенко в студии стоял Станкевич. Побледнев, он скороговоркой выпалил: «Хорошо бы правящей партии обратить внимание на то, как в центре Москвы людей сбивают нагайками». Все. На этом сюжет был исчерпан. На него посмотрели как на человека, издавшего в приличном обществе неприличный звук. Ну и пошли дальше выходить на рост. Вот в эти дни праздничное меню украсил промышленный массив документалки. На НТВ в новых русских сенсациях представили уже, в общем, достаточно набившую оскомину, в том числе и на этом канале, рассуждения Андрея Колесникова «Я и Путин». Андрей Кондрашов дебютировал с блокбастером «Путин». Россия подтвердила репутацию самого патриотичного канала, запустив после Кондрашова блокбастер Джаника Фазиева «Легенда о Коловрате». А тут случился тоже некоторый облом, потому что одну из главных ролей в фильме исполнил Алексей Серебряков, которого еще продолжают и сейчас клеймить за непатриотизм. Ну, что делать? «Легенда о Коловрате» важнее. Первый канал подкачал, он оделся несвежим концертом в Энге, зато в передовиках НТВ сериалом «Посольство». Вот на этом сочинении я бы остановилась чуть подробнее. Вымышленная страна Каледония хочет присоединиться к НАТО, а для этого необходимо принять антирусский пакет. И для его продвижения спецслужбы этой вымышленной Каледонии подбрасывают сотруднику русского посольства пакет с героином. Делается это для того, чтобы доказать роль России в мировом наркотрафике. Ну вот, а дальше у меня слова кончаются, потому что градус халтуры таков, что наш любимый сериал «Спящие» на фоне вот этого посольства, очень патриотичного, это истинный шедевр. Нынешние праздники, вот что мне кажется тоже как-то важно сказать, мы мало говорим о качестве увиденного, но все отмечено градусом какой-то запредельной халтуры во всех сферах, от кино до прямых эфиров. Вот тут вот не лишне вспомнить, что абсолютная власть развращает абсолютно своих подручных, потому что все можно, они подручные вновь легитимны, они вновь необходимы, не нужно ничего придумывать, не нужно напрягаться. Шейнин легко сводит несводимое. Вот он говорит о том, что все за Путина, это первый тезис, а второй, все, то есть 90% населения жаждут перемены. И это такой уникальный случай в истории, когда довольные жизнью россияне жаждут перемен. Обычно все наоборот. Можно ни слова, вообще ни слова не сказать о Малогродском и его инфаркте, но зато очень подробно говорить о том, что происходит в Киеве, что происходит на Украине, как там нацисты громят канал «Интер» за то, что они отмечали 9 мая. Можно в репортажах из Кан гордиться до неприличия с Егором Хабенского и едва вспомнить лето Серебренникова, который представлен в основной программе. Ну, в общем, и так, собственно, и здесь-то ничего нового. Но раньше телевидение пыталось хоть как-то удерживать лицо, но, в частности, в первую очередь, 9 мая, что-то придумали, ну, какие-то там песни в землянках, переодевали попсу в гимнастерках, ну, что-то пытались изображать. Теперь эта пошлость художественная сменилась еще более страшной пошлостью идеологической, потому что все эти концерты с кобзонами, сериалы типа «Остаться в живых» — это вообще ниже уровня любого разговора. Если говорить о 9 мая, то это был день, когда я пожалела вот этих наших с вами вот замечательных пропагандистов. Ну, потому что они были целый день на вахте, и слова у них уже исчезали, какие-то нормальные исчезали уже с утра. Меня порадовала Скобеева, она была целый день в прямом эфире. Неожиданно она вспомнила стихотворение Давида Самойлова «Сороковые роковые». И стала пересказывать стихотворение своими словами. Я сделала глубокий вдох, но потом, к счастью, эту эстафету перехватил Олег Батилашвили, прочитал стихотворение, и за это он удостоился сдержанной похвалы Попова. Вот мне кажется, если бы в ящике хоть изредка вспоминали о профессии, то и не было бы такого ужаса с этим бессмертным полком, потому что была настолько выразительная картинка вот этой вот текущей людской реки в центре Москвы. Не нужны были комментарии, но вместо этого целый же день были комментарии, и это было что-то страшное, потому что тогда Малахов схватил какого-то там ветерана и стал его вообще просто допытывать, а ветеранам, между прочим, 100 лет. И никто ему не предложил даже сесть. И вообще никто никому не предложил сесть. Это было ужасно, и мне было жалко и ветерана, и Малахова. Бедные дети, которых вообще тоже трясли в прямом эфире или требовали, чтобы они вспомнили все, что накануне там учились с мамой и с папой. В общем, это такое тяжелое испытание 9 мая. И что бы я хотела сказать в заключение, что вот я тоже за прорывное развитие, но я поверю в него только тогда, когда наступят хоть какие-нибудь перемены в телевизоре, не минуты раньше, что бы там ни говорило свеженазначенное правительство.
Слава, ну есть еще один сюжет, это Евровидение, как известно, конкурс, который в России или на российском телевидении воспринимают как прямое продолжение Второй мировой войны.
Да, вы совершенно выдали очень точное определение. И вот тут, как в случае там с Серебряковым Коловратом, случился некоторый облом. Потому что, ну, о том, что Юлия Самойлова не выйдет в финал, мне кажется, было ясно всем, кто слышал песню и кто наблюдал за развитием этого сюжета в течение длительного времени. Не потому, что это политика, хотя, конечно, Евровидение это и политика тоже, а потому, что это качество, ну, так сказать, мягко говоря, сомнительное. И вот что меня удивило, когда была трансляция, а вели со стороны Первого канала такие мастодонты, как Юрий Аксюта, это ответственный за музыкальное вещание Первого канала, и Яна Чурикова. Это профессиональные очень люди, и в том числе и профессиональные патриоты. Но вот когда стало ясно, что Юля не вышла в финал, то есть не попала в десятку, не было никаких воплей о том, что вот нас обижают, что нас все не любят, нас гнобят. А было какое-то, ну да, вот, ну не получилось, ну и что. И потом дальше пошли сюжеты о том, что как счастлива сама Юля, потому что исполнилась ее мечта, она попала на Евровидение. Ну, слава богу, что в нашем отечестве есть хоть один счастливый человек. Это тоже немало.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг».
Вы слушаете программу «Итоги недели». Продолжается скандал вокруг трансляции на Интере, одном из рейтинговых украинских телеканалов, концерта к 9 мая, ведущие которого допустили провокационные высказывания. Националисты объявили кампанию с требованием лишить Интер лицензии на вещание за антиукраинскую пропаганду. Показ концерта «Победа одна на всех» стал поводом и для внеплановой проверки этого СМИ Национальным советом по телевидению и радиовещанию Украины. Оппозиционный канал уже не в первый раз оказывается в центре внимания не только националистов, но и многих общественных организаций из-за пророссийской редакционной политики. Продолжит тему Владимир Ивахненко.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на своем заседании решил проанализировать вышедший в эфир канала «Интер» 9 мая концерт «Победа. Одна на всех» с точки зрения нарушения законодательства. Накануне ведомство получило обращение департамента защиты национальной государственности, службы безопасности Украины, жалобы граждан и общественных организаций. Как отмечают в СБУ, в высказываниях ведущих концерта содержались, цитирую, «признаки пропаганды, которые создают искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины и дискредитация современных процессов в государстве, связанных с декоммунизацией и становлением национальной идентичности». Конец цитаты. Вот слова одного из ведущих концерта Андрея Даманского, которые и вызвали у многих возмущение.
И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников.
Видеоанонс концерта с этими словами был обнародован 8 мая. На следующий день, с самого утра, несколько десятков праворадикалов из национального корпуса и национальных дружин заблокировали главный офис Интера в Киеве на улице Дмитриевская, 30. Националисты расклеили на фасаде здания листовки с надписями «Сделаем Интер украинским», «Интер будет наш» и потребовали от руководства канала удалить из записи вечерней трансляции концерта провокационное высказывание. О событиях 9 и 10 мая рассказывает спикер национального корпуса Александр Алферов.
Сразу два месседжа канал «Интер» запустил в аудиторию о том, что сегодня в честь фашиста переименовывают улицы в Украине. Я хочу напомнить, что переименования в Украине действительно идут в процессе декоммунизации. И, например, улицы называют в честь погибших бойцов российско-украинской войны, так называемого АТО, в честь тех, кто погиб во время участия в украинской революции 13-14 года, так называемых героев Небесной Сотни. Улицы называются и в честь, конечно же, членов украинской повстанческой армии, УПА. Ну и второй момент, который канал «Интер» запустил в этом же месседже, это та мысль, что они не допустят. И вот, знаете, это недопускание, оно напоминает нам те лозунги, которые в 2014 году вся Украина слышала. «Путин, вели войска». Предложение провести референдумы о недопущении. Поэтому канал «Интеру» сразу же у патриотов, у украинской аудитории широкой были вот эти вопросы. 9 мая национальный корпус, национальные дружины, активисты пришли по каналу «Интер» в 7 часов утра с просьбой вот эти вот фразы удалить из эфира. Собственно, провокация была в том, что как раз вот фразы про название улиц в честь фашистов и допущение – это последняя фраза этого концерта, которая прозвучала почти в 23 часа. То есть канал «Интер» не пошел ни на какие уступки. И мало того, очевидно, они подготовились к тому, что будут какие-то драки в офисе Интера, украинские общественности с полицией. Но этого не произошло. На следующий день, 10 мая, общественность, национальный корпус, национальные дружины, общественные деятели поехали просто к дому одного из собственников канала, Сергея Левочкина, олигарху, и показалось, что не так уже далеко олигархи находятся от народа, как им кажется.
Акционерами «Интера», одного из самых популярных каналов страны, являются украинский олигарх Дмитрий Фирташ и член оппозиционного блока, депутат Верховной Рады Сергей Левочкин. Для многих оппозиционеров «Интер» – главная информационная площадка для критики украинской власти. Националисты в минувшие годы не раз устраивали различные акции в отношении «Интера», добиваясь от его руководства отказа от пророссийской редакционной политики. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила попытку поджога одного из зданий «Интера» 9 мая и призвала украинские власти расследовать нападение на телеканал. По словам Александра Алферова, активисты национального корпуса и национальных дружин не причастны к попыткам поджога «Интера».
9 мая пикетировались два представительства «Интера» на Дмитровской 30, где был национальный корпус, с 7 утра до 11 вечера. И на Щусева, куда пришла небольшая группа людей с непонятными требованиями, которые действовали вне правового поля.
Как пишут украинские СМИ, бутылку с зажигательной смесью бросили на лестницу здания компании «Национальная информационная система», которая производит новости для «Интера», активисты общественно-политической организации «Свободные люди». О скандальной истории вокруг концерта «Интера. Победа одна на всех» рассуждает директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Я считаю, что то, что сделал «Интер», это была, в принципе, провокация. И можно назвать даже это разжиганием вражды, потому что они в обществе темы, вот, связанные с там, войной, с разделением общества или там, с пониманием вклада УПА в историю, это темы очень чувствительные. И общенациональный телеканал, один из ключевых телеканалов, ведущий этого канала в прямом эфире выходит и называет просто часть общества, которая поддерживает, допустим, вклад УПА, называет фактически фашистствующими украинцами или как-то так. Это однозначно была провокация, однозначно это разжигание национальной розни. И, конечно, эта провокация, как и любая подобная провокация, любое подобное разжигание, оно спровоцировало определенные круги общества к тому, чтобы они как на это отреагировали. В данном случае отреагировали, насколько я понимаю, там какие-то радикалы, которые пришли, и уже с их стороны была допущена провокация, то есть они бросили коктейль Молотова на ступени телеканала «Интер». Я думаю, что действиям телеканала «Интер» должна однозначно дать оценку журналистское сообщество, саморегулятивные органы. А что касается действиям праворадикалов, то тут должны дать оценку правоохранительные органы. И, конечно, насилие является недопустимым, и однозначно оно должно осуждаться и адекватно расследоваться и наказываться.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Серебренников был задержан во время съемок этого фильма, заканчивал работу уже под домашним арестом. Министр иностранных дел Франции обратился к президенту России Путину с просьбой посодействовать, чтобы Серебренников мог лично представить свой фильм, но получил ответ о том, что российское правосудие независимо, и он ничего не может поделать. Фильм смотрел наш специальный корреспондент на Каннском кинофестивале Борис Нелепо. Борис, здравствуйте, какие у вас впечатления?
Дмитрий, здравствуйте. Фактически именно этим фильмом открылся конкурс, он был показан в первый вечер. До показа фильма было непонятно, как будет реагировать местная публика, поскольку фильм рассказывает о Ленинграде начала 80-х, о малоизвестных в Европе и за границей рок-музыкантах Майке Науменко из группы «Зоопарк» и о молодом Викторе Цое, который в этом фильме еще выступает под названием «Гарин гиперболоиды», еще даже группа «Кино» не создана. Но фильм был встречен очень теплой овацией. Я, честно говоря, тоже этот фильм очень полюбил. И более того, как, собственно, сказал продюсер Илья Стюарт на пресс-конференции, очевидно, что Каннский кинофестиваль отбирает фильмы в первую очередь по художественному критерию, а не по политическому. И, собственно, показ этого фильма и реакция публики, и, собственно, мои собственные личные впечатления только это подтверждают. Это действительно замечательный фильм. На мой взгляд, это лучший фильм Кирилла Серебренникова. Это такая, знаете, в общем-то, просто инъекция радости, удовольствия, эйфории, ностальгии, что еще более трагично, учитывая то, что каковы обстоятельства и производства этого фильма, и то, как он монтировался, доделывался, то, что были прерваны съемки, и тот ужас, который произошел с Малобродским, с бывшим директором Гоголь-центра, а, собственно, в день показа фильма в Каннах.
Борис, что еще интересного было на Каннском кинофестивале? Он открылся чуть раньше обычного, на день раньше, и уже довольно много важных фильмов показано.
Все равно конкурс пока только расходится, но вот мне как раз очень интересно, что пока фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, опять же, вопреки ожиданиям, не выглядит стоящим особняком, и наоборот, драматургия фестиваля как раз складывается, отталкивается от него, поскольку три конкурсных фильма, которые действительно сейчас заслуживают обсуждения, действительно очень интересны, это, собственно, «Лето» Кирилла Серебренникова, только что увиденная мной «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского, лауреата «Оскара», и французская картина «Нравится, любите, быстро бежать» Кристофа Оноре. Вот эти все три фильма, они на самом деле перекликаются, поскольку это фильмы про прошлое Серебренников начала 80-х, Кристофа Оноре 93-й год, Франция и Париж после СПИДа, и Павликовский «Холодная война» охватывает 15 лет с 49-го по 64-й год. И все эти фильмы не просто связаны с прошлым, не просто, в общем-то, такие модернистские ретро-драмы, но они связаны с музыкой. В общем-то, «Лето» вообще совершенно нетипично для российского кинофильма, поскольку это отчасти настоящий мюзикл. И Серебренников в этом фильме смог избежать всех ловушек. Собственно, как тоже на пресс-конференции было сказано одним из актеров, Тео Ю, это немецко-корейский актер, который сыграл Виктора Цоя. Понятно, что в России живет больше 140 миллионов человек, у каждого из них есть свое представление о Цое и Науменко. И Серебренников просто за счет некой цепочки отстранений, модернистских отстранений, смог вот избежать ловушек исторического фильма. Собственно, когда первый раз появляется Цой в кадре, вдруг выходит рассказчик и так скептически замечает в камеру: совсем не похож. Вообще, несколько раз фильм даже начинает напоминать картины Кена Рассела музыкальные. И, собственно, черно-белый фильм с прекрасной операторской работой вдруг периодически превращается в клип, музыкальный клип, там очень много музыки. И эта музыка — это то, что нас ведет и через фильм Павликовского, который рассказывает об ансамбле, который собирает народную музыку в польских селах, начинает выступать, получает поддержку коммунистической партии, потом главный герой сбегает на Запад, он оказывается на гастролях в Берлине и уезжает в Париж, где продолжает заниматься музыкой, но у него не очень удачно складывается карьера. И Оноре просто мелодраматическая линия писателя и начинающего режиссера тоже рассказана через музыку, которую они постоянно слушают. И вот получается три таких и мелодрамы, и исторических фильма, и модернистских фильма, и музыкальных фильмов. Вот пока три самых, собственно, три замечательных фильма. Конкурс в этом году, мне кажется, невероятно сильным. Ну, не то, что невероятно, но очень сильным, потому что обычно я вам как раз в своих отчетах жалуюсь на Каннский конкурс, но пока я получаю огромное удовольствие и очень вдохновлен.
И еще одна каннская премьера — «Донбасс». 4 года назад Сергей Лозница снимал «Киевский Майдан», а в «Донбассе» рассказывает о том, что произошло на территории, которая революцию отвергла и погрузила в войну, придуманную в Москве. Российские военнослужащие неумело изображают жителей Горловки, куда-то идут товарные составы с углем, а новые хозяева жизни, полевые командиры, грабят всех подряд, от нищих старушек до местных богатеев. Персонажи Донбасса разыгрывают подлинные сцены из жизни Новороссии, реконструируя сюжеты, которые режиссер нашел в интернете. Снимался «Донбасс» в Кривом Роге. Над картиной работала большая международная команда, в том числе россияне, но трудно представить, что фильм выйдет в прокат в России. Вот что сказал мне Сергей Лозница в день премьеры фильма на Каннском фестивале.
Сергей, ну я знаю, что вы работали с документальным материалом и с профессиональными репортажами, и с любительскими записями из YouTube и других источников, и на их основании как бы придумывали, продумывали, дополняли сцены. Расскажите, как вы работали с этим материалом, как вы выбирали и как превращали эти сцены в кино?
Во-первых, конечно, мы все, я тоже, были впечатлены
И я тоже был впечатлен всем тем, что можно было видеть оттуда. И очень подробно следил, когда война начиналась, что там происходило. И я был поражен, насколько это видео, оно амбивалентно. С одной стороны, это, конечно, трагедия, которая там происходит. С другой стороны, это иначе как гротеск воспринимать нельзя. И после я решил описать эту ситуацию, поскольку она очень характерна. Вот ситуация, в которой возникают подобные истории, и потом это все превращается в кошмар, в падение и деструктуризацию всего, что там могло бы быть структурировано, в полное разрушение общества. И я выбрал характерные эпизоды и характерные истории, которые нам об этом говорят. А потом попытался найти структуру для всех этих историй, чтобы их связать друг с другом. У меня есть прекрасный референс, это «Призрак свободы» Бунюэля, который тоже как-то перекликается с этой картиной. Там из одного эпизода в другой переходил герой предыдущего эпизода, потом мы его опять теряли, и новый герой нового эпизода переходил в следующий. И я выбрал такую форму, и потом уже выбрал эпизоды в их последовательности, что там в кульминации будет, что в конце, в апогее. Чем я закончу, чем я начну. А дальше, после этого, мы просто какие-то эпизоды мы просто делали реконструкцию. Ну, с актерами, естественно. Что-то я переписывал, где-то текст остался, где-то я все-таки переписывал, поскольку в жизни никто не согласуется с драматургией, которая требует экранное время или сцену, например. Это где-то нужно заканчивать. Какие-то эпизоды, они длятся, длятся и длятся, и нужно их заканчивать. Поэтому пришлось что-то дописать. Но дух все-таки, мне кажется, удалось сохранить.
Вы снимали этот фильм на территории, в стране, где, собственно, эта война и где эта деструктуризация происходит в данный момент. Понятно, что никто на съемочной площадке, ни актер, ни статист, ни техник не может это все воспринимать равнодушно. И в такой ситуации, в двух шагах там, от поля боя, где, может быть, у кого-то там родственники воюют, сложно и интересно работать. Вот как вы работали в Кривом Роге, как вы работали среди людей, которые так или иначе вовлечены в эту историю?
Вы знаете, там это чувствуется особенно, и это очень близкое переживание для многих, кто живет там. И иногда, например, некоторые у нас много очень в картине непрофессиональных актеров или актеров массовых сцен, которых мы нашли там, вот в Кривом Роге. Там около 2000 человек у нас снялось в картине. И некоторые иногда говорили, что нет, я не могу, вы знаете, вот вы мне извините, но я сепаратиста не могу играть, потому что у меня прям все восстает. И я это прекрасно понимаю, чувствую. Это очень тяжело, потому что для кого-то так издалека посмотреть, кто вообще об этом ничего не знает, посмотреть эту картину, иногда посмеяться, иногда погрустить. А для человека, который живет там и с этим имеет непосредственное прикосновение, у кого-то кто-то погиб, не дай бог, это, конечно, очень больно, и совершенно по-другому будет восприниматься этот фильм. У меня играли, например, вот в сцене на блокпосту, где мужчин раздевают, чтобы посмотреть, воевал, не воевал, играли ребята, которые также проходили блокпост, например. И они избежали, в общем-то, худшей участи, и им удалось выскочить, молодые парни. С трудом большим им удалось выскочить. Оттуда, по-моему, из Горловки, откуда-то. Я слышал огромное количество историй, историй трагических, историй разных. Но это довольно болезненный процесс на самом деле, поскольку и одновременно и переживаешь всему этому. И с другой стороны, ты должен делать фильм, и это переживание может быть в какой-то степени твою работу может искажать, и нужно удержаться от этого, поскольку нужно держать дистанцию по отношению ко всему, чтобы постараться все-таки быть объективным, насколько это возможно.
А изменилось ли ваше понимание этого конфликта, этой ситуации во время работы? Дополнилось ли оно как-то?
Нет, не изменилось. Я думаю, что я точно так же к этому ко всему относился, как и до того, как я туда приехал. Просто там я соприкоснулся непосредственно с людьми, которые пережили это. Это совершенно другое ощущение. Но, в принципе, что я думал об этом до того, то и продолжаю думать сейчас.
Там вот эти журналисты ищут командира, да, ищут того, кто все это затеял, кто и говорят, кто командир. А все кивают друг на друга, и мы понимаем, что командир-то на самом деле... Он из другой страны, и там эти люди тоже присутствуют, но отказываются себя называть. Говорят, что они из Горловки. По-прежнему затеял это все аноним некий, да?
Это все часто похоже на такой маскарад, где маской пытаются прикрыть то, что всем давно известно. Но в эту игру по какой-то причине продолжают играть. Что поразительно, зачем это нужно. Ведь все прекрасно понимают, но вместе с тем для зрителей, для читателей, они продолжают играть в этот маскарад. Это ведь продолжается, это такой феномен странный. И до сих пор все не названо так, как оно должно быть названо. И какая-то вокруг недоговоренность присутствует.
Разговор с Сергеем Лозницей о фильме «Донбасс» завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени» – дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.